Привет, меня зовут Таня.
А меня зовут Ксю.
Это подкаст «Снобы», проект об искусстве и психологии.
В каждом выпуске вместе с искусствоведом и психотерапевтом мы обсуждаем жизнь одного известного художника и изучаем ее через призму психологии. В этом выпуске мы говорим об Энди Уорхоле, известном человеке, живописце, журналисте, публичном деятеле, режиссере, об одном из самых влиятельных и известных людей 20 века. Одним своим словом он мог вознести на пьедестал или разрушить карьеру любого художника. Чтобы узнать об Энди больше, продолжайте слушать наш выпуск.
Как думаешь, а был бы Энди Уорхол таким популярным сегодня, если бы в свое время не работал над развитием личного бренда или комьюнити, которое вокруг себя создал? У него не было соцсетей. И понятие хайпа тогда не было таким распространенным, как сейчас. Но личный бренд — это не только про миллион подписчиков в Инстаграм и сотни тысяч просмотров в ТикТок. Хотя у подкаста «Снобы» сотни тысяч просмотров в ТикТок. О том, что такое личный бренд и с чем его едят, расскажет Ульяна Куликова на лекции в креативном пространстве
«Ахаб Киев». Ульяна — основательница и руководитель бизнес-школы «ProfiSpace». И она расскажет о том, как вызвать эмоции и какие эмоции может вызывать личный бренд. Как определить и сформулировать свой бренд-идеал. И почему личный бренд – это качественная маска. Ну и, конечно же, как выбрать площадку для личного бренда и что такое эффективный контент. 24 февраля в 19:30 в Ахаб по адресу Ярослава, вал 7. Ссылку на ивент ищите в описании к этому выпуску. И да, кстати, в Ахаб можно приходить не только на лекции и подкасты, но и если вам нужно поработать. Вход для собственников любой карты Альфа бесплатный.
Он родился в Штатах, но его семья переехала как раз из Словакии. По национальности, я думала, что словак, но это просто на территории Словакии были. По национальности считается, что он русин. Поэтому многие, не знаю, какие-то масс-медиа, что он русский. И поэтому, я думаю, обыгрывают не просто его имя, что Андрей Варгола, а еще обыгрывают его национальность. Я думаю, с этим связана куча каких-то легенд вокруг него. А так... Он родился уже в Штатах, в Питтсбурге в 28-м году. Его семья переехала, и он считается первый американец уже в семье. Но его воспитывали достаточно такой в славянской культуре, я бы сказала.
Это Диана. Вы ее слышите в подкасте не первый раз. Диана — IT-girl и автор проекта «Bird of Art». В этом выпуске Диана — наш искусствовед и эксперт по жизни и творчеству Энди Уорхола. Ссылку на Диану вы сможете найти в описании к этому подкасту.
Если говорить «да» вообще за его семью, то интересно, что у него можно говорить, что мама Юля. Опять же, это чаще всего в каких-то, там, не знаю, русских изданиях говорится. На самом деле имя было Юстина. Юстина также была старшая сестра, также назвали, как и маму. Еще у него было два старших брата и один младший. Отец был такой работящий и работал на шахте, а мама подрабатывала и мыла окна, мыла полы, то есть подрабатывала уборщицей и пыталась тоже как-то помогать семье. И, к сожалению, старшая сестра умерла еще в младенчестве, и вот у него осталось два брата. Тяга творчества у него была через боль. Он до третьего класса вообще никак не отличался перед одноклассниками, был такой жизнерадостный мальчик, но довольно-таки закрытый. Но после того, как он переболел скарлатиной, он заболел синдромом Сиденгама, и это тогда, когда идут непроизвольные мышечные судороги, и когда человек не может контролировать. Из-за того, что на протяжении нескольких месяцев он лежал в разных больницах, госпитале, у него еще развилась мания, он начал переживать и видеть везде микробы, он супер стал пугливый, у него появилась фобия снова заболеть. Но в это же время, когда он лежал в больницах и не мог не то чтобы пошевелиться, но у него не было возможности выбежать во двор, на улице, погонять мяча, его мать начинает ему рисовать разные картинки, покупать журналы, газеты. Так он начал вырезать разные фигуры, он очень полюбил разных знаменитостей, начал творить коллажи из каких-то газетных вырезок и потом уже с помощью проектора делать какие-то истории. Я думаю, этот потенциал бы не раскрылся, если бы не ограничили его в какой-то там, не изолировали бы его от общества и от каких-то других активности. Очень интересно, как себя Энди показывал. Мы видим, классно, что он документировал себя, свою жизнь. И это не только было через автопортреты, но и через какое-то документальное кино. Плюс то, о чем о нем говорили люди, потому что он был всегда на виду. Биографы, к сожалению, Энди не оставил именно мемуаров, да, о своей жизни, о своем детстве. Но из того, что я увидела, мне кажется, ему больше интересовали люди, которые жили вот по-другому. Для него это было как, не знаю, яркие картинки, яркие личности. Он себя видел как человека, который соединяет и творит именно комьюнити вокруг. Не зря он не просто творил коллажи, а пытался их оживить. И так он соединял мир а-ля роскоши с повседневным миром, когда он был в обычной больнице американской, был обычным мальчиком из бедной семьи.
На днях я размышлял о том, чем надо заниматься в Америке, если хочешь добиться успеха. Прежде для этого требовалось быть ответственным человеком в дорогом костюме. Сегодня я оглядываюсь вокруг и думаю, что надо делать то же самое, что и раньше, только не носить хорошего костюма. Наверное, в этом все дело. Думай как богатый, одевайся как бедный.
Сейчас расскажу про его биографию, что он начинал вообще как коммерческий художник, он делал разные рекламы, маркетинговые рассылки рисовал. Поэтому он говорил, что он начинал как коммерческий художник, и он хочет закончить как бизнес-художник. Для него это было такое логическое продвижение его профессионализма. Однозначно можно сказать, что он был, во-первых, супер талантливым, потому что его заметили из ниоткуда. Его вообще главный... Когда его принимали на первую работу, его пожалели, потому что видели, как мальчик бедный, такой худой, очень бедно живет, и предложили ему работу лишь из этого. Но именно своим талантом и кропотливым трудом он добился узнаваемости и успеха коммерческого на своем поприще, как рекламщика и иллюстратора. А уже если говорить за как он выстраивал нетворкинг, это уже было в дальнейшем. И мы видим, как он людей умел и располагать к себе. И главное, он читал, как, не знаю, миссия и чувствовал себя визионером, чтобы именно объединять людей вокруг себя. То есть, наверное, то, что ему больше всего помогло и почему мы знаем Энди Уорхола как одного из самых дорогих, востребованных и вообще успешных, коммерчески успешных художников во всем мире, это потому что он создал вокруг себя такое вот огромное комьюнити людей, причем комьюнити не только из самых успешных людей того времени, которые там были актрисы, модели, разные арт-деятели, бизнесмены, но и обычных людей, ведь он любил, там, не знаю, каждого горожанина и хотел как-то их тоже поддержать. В то время это не было принято рассказывать больше про свою благотворительную деятельность. И именно нетворкинг и его возможность объединять людей сделали его той личностью, которую мы знаем сейчас, и сделали его таким идолом. Когда мы там даже с друзьями обсуждаем, кто бы в какие времена хотел оказаться, я всегда говорю, что можно мне, пожалуйста, вот в мастерскую Энди Уорхола, чтобы я там с Баскием попивала бы джин-тоник, пока они там развлекаются другими веществами. И в то же время там были суперзвезды Нью-Йорка от Боб Дилана до Сальвадора Дали. Там люди знакомились друг с другом, и не просто знакомились, они начинали какие-то совместные проекты вместе делать, они закатывали вечеринки. Многие люди это использовали, как, не знаю, как резиденцию. Они приходили на день, уходили через месяц. Мне нравится, что Уорхол специально это сделал такое тусовочное место. Но, с другой стороны, главная миссия этого здания и помещения — это была его мастерская. Ему очень нравилось, не знаю, делегировать, управлять. У него было очень много ассистентов, и поэтому... Он так именно аутсорсил свою творческую работу, и мне кажется, тоже это одно из таких коммерчески успешных массовых мест, когда ты мог позвать к себе в гости какого-то художника, и вот вы сразу же делаете коллаборацию. Я не знаю ни одного такого успешного кейса после фабрики, такого крупного и масштабного. И даже неважно, где это они находились территориально, для меня это кажется такой именно показатель важный, потому что фабрика сменила вообще 4 места. И все равно Энди Уорхол оставлял такой за собой стиль фабрики. То есть всегда она была выкрашена стены серебристой краской, а даже там потолки, унитаз. Повсюду была расклеена фольга, висели какие-то, не знаю, зеркала, то есть какие-то отражающие атрибуты. И он всегда хотел показать, что это все равно цельное место. И неважно, где будет эта фабрика находиться, может быть, в другом штате, может быть, в другой стране, она все равно будет за собой нести такой вот именно ореол и пристанище для всех суперзвезд.
Успех в бизнесе самый притягательный вид искусства. В эпоху хиппи все принижали идею бизнеса, говоря: «Деньги – это плохо» или «Работать плохо». Но зарабатывание денег – это искусство. И работа – это искусство. А хороший бизнес – лучшее искусство.
Он был достаточно жестким в общении, что он принимал, помогал, готов был помочь другим творцам. Но если кто-то подставлял его, как ему казалось, либо хотел забрать кого-то из его звезд, которые он только открыл, либо, как он думал, кто-то ему завидовал, потому что он вообще очень интересно относился к зависти. И мне кажется, это тот человек, который в открытую говорил, что я там завистник еще тот, и это одна из моих главных черт. Мне кажется, в таких ситуациях он мог поступать довольно-таки жестоко и обрубать концы. Есть очень много материалов, которые негативно говорят про Энди. Очень много людей, которым он поломал не только карьеры, но и судьбы. Поэтому для меня это, наоборот, как еще один показатель, насколько был он большой фигурой и личностью, что он мог влиять так на сообщество не только Нью-Йорка, но и мировое сообщество. Его мнение по поводу даже музыкальной группы, хорошая она или плохая, могло полностью изменить карьеру. То же самое он делал и уничтожал, например, с художниками. Если он говорил, что «мне нравится твое творчество», это давало зеленый свет на выставки в галереях нью-йоркских. Его нетворкинг был очень полезный, поэтому помогал тебе сразу находить какие-то контракты. Но если ты ему перешел дорогу, то можешь забыть про свою карьеру. Мы видим, насколько его идеи фундаментальные до сих пор. Он действительно был такой стратег и визионер. Но, опять же, по поводу потом, как он мог 24 часа в сутки человека и там две руки столько-то все творить, опять же, из-за того, что у него было большое комьюнити, очень большое количество ассистентов, очень большое количество молодых художников и творцов, которые мечтали поработать с Энди, что они готовы были делать это либо за бесплатно, либо за идею, либо за какую-то небольшую плату, но ради того, чтобы с ним поработать. Поэтому такой кредит доверия ему позволял быть очень таким плодовитым на проекты. Мы его знаем в большей степени как художника. Интересно, как за свою карьеру Уорхол снял действительно очень много фильмов, вообще абсолютно разных. Там были короткометражные, были многочасовые, были какие-то экспериментальные. Но у него также был очень успешный кейс, когда в кино его фильм действительно показали в прокате, он пользовался коммерческим успехом. И там сыграли все суперзвезды его фабрики, его друзья. Даже там по MTV тогда показывали это «Девушки из Челси». И, наверное, это самый знаменитый вообще фильм, который он снимал. Но для меня это тоже как показатель того, когда он вокруг себя обросся таким количеством талантливых людей вокруг, то, с другой стороны, было и не грех воспользоваться таким моментом и такими связями. У него он легко зарождался новой идеей. Он говорил, что надо сделать, и вокруг люди уже сами объединялись и творили. Когда он изображал ту же Кока-Колу, тот же Campbell's Soup, это было не про... Многие там даже искусствоведы говорят, что это вот такой именно классический поп-арт, когда сделать популярным то, что мы видим каждый день. А мне кажется, и за ним стояла намного больше идея, стояла именно идея равенства. Опять же, в те времена было намного больше отсоединения и отслоения общества. И такие культовые вещи, которые появились, которым пользовались и богачи, и обычные рабочие из шахт, он именно их и выбирал, и изображал.
Очень трагическая история заключается в том, что у Энди была фобия одиночества. Не зря объединяла людей вокруг себя. Он все время пытался находиться с кем-то рядом, часто делать какие-то коллаборации. И трагическая история заключается в том, что он умер в одиночестве. Никто не ожидал, у него была плановая операция, ему удаляли желчный пузырь, но произошли какие-то осложнения, и ночью он скончался один в больнице. И то есть никого вообще не было рядом. Очень грустно, зная, как он объединял вокруг себя, у него были всегда вокруг него толпы людей, но в самый трудный момент он оказался один. И на самом деле мы видим, что тоже к концу жизни он уже отдалялся. Наверное, очень сильно на него также повлияло покушение на убийство. Вокруг него появились телохранители, и он все меньше появлялся на публике, чаще отстранялся.
Иногда люди позволяют одной и той же проблеме годами портить им жизнь, а между тем они могут просто сказать «ну и что?». Это одно из моих любимых выражений. «Ну и что? Мама меня не любила». «Ну и что? Муж не хочет меня». «Ну и что? Я преуспел, но до сих пор одинок». «Ну и что? Не знаю, как мне удалось выжить в те годы, когда я еще не научился этой премудрости. Мне понадобилось много времени, чтобы постичь ее. Но когда я научился так мыслить, это осталось со мной навсегда.
Он был самым дорогим художником в то время. И вообще интересно, что в Штатах музей, который одного художника, самый большой, как раз посвященный Энди Уорхолу. Если говорить за самую знаменитую работу, я бы, наверное, все равно бы отнесла диптих «Мерлин». Он выполнен такой именно классический поп-арт. Он после смерти Мерлин Монро в августе 1962 года он приступил сразу же к работе. И при помощи трафаретной печати он нанес на холст 50 одинаковых изображений актрисы. Он взял ее самую знаменитую фотографию со съемок фильма «Ниагара». Они ярко выкрашены. Мы сразу, когда видим эту работу, мы сразу узнаем, что это Энди Уорхол. Считается, что она одна из самых узнаваемых картин в мире и та, которую чаще всего подделывают и продают на черном рынке. Но самое интересное, что все его творчество — это всегда было об одном. И мне кажется, это прослеживается как раз линия объединять людей. Он хотел объединять людей вокруг себя, он хотел объединять людей вокруг, вообще в обществе и вокруг общества. И мне очень реально отзывается его идеология о том, что все мы одинаковые, и мы вместе, не знаю, пьем Кока-Колу, не будь это король, будь это портная.
Художник — это человек, создающий то, в чем у людей нет необходимости. Но по какой-то причине он считает, что это следует им дать.
Интересность заключается его культуры и вообще как личности в том, что до сих пор нам кажется очень актуальным его работы, и мы видим, что он тренд задал не только для культуры и для общества, в котором он находился, но это очень сильно повлияло на нас, хотя мы не застали Энди при жизни.
Чтобы посмотреть на работы Энди Уорхола, приходите на инстаграм снобов, snobs.podcast, а если вы хотите искать больше интересной информации на тему психологии, искусства, читать наши личные с Таней тексты, слушать архивные выпуски подкаста «Снобы» и дополнительные материалы, приходите на Patreon подкаста «Снобы», ссылку на Инстаграм и Патреон мы оставим в описании к этому выпуску.
Данный термин «коллективное бессознательное» ввел швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Он был учеником Фрейда. Фрейд развернул индивидуальное бессознательное. Да? Вот Юнг пошел дальше и ввел такой термин и открыл коллективное бессознательное.
А это Антон. Он наш главный психотерапевт, и вы слышите его с первого выпуска подкаста. Также Антон — сооснователь онлайн-платформы для поиска своего терапевта Тритфилд. В этом выпуске Антон постарается максимально просто и доступно объяснить, что такое коллективное бессознательное и как оно на нас влияет.
Ну, индивидуальное бессознательное считается, что это то все, что вытесненное нашим сознанием, психикой в этапе индивидуального развития. То есть вот на этапе онтогенеза или вот как моего становления как личности, воспитания, некоторые у меня происходят травмы, и все, что я не могу обработать или мое сознание не обрабатывает, я там выбрасываю или вытесняю в область бессознательного. Считается, что индивидуальное бессознательное структурирует наши комплексы или наши неврозы. Как я понимаю, коллективное бессознательное — это некоторое такое общее информационное знание, которое передается нам от наших поколений, нашего рода, от нации и человечества в целом. То есть индивидуальное бессознательное — это то, что вытесненное или же неосознанное находится в области бессознательного и вытесняется на пути моего индивидуального развития, то коллективное бессознательное — те же механизмы, но на пути филогенеза, то есть развития всего человечества. Происходит такое некоторое общее или вытеснение. Это может быть коллективное бессознательное семьи, определенной нации, народности, и так дальше оно как бы расширяется. Юнг говорил, что мы не видим коллективное бессознательное, но оно есть как воздух. Мы не видим воздух, но мы им дышим. И вот это через эту метафору он как-то пытался объяснить, что такое коллективное бессознательное. И архетипы — это, можно сказать, как некоторые собирательные образы ролевых моделей или ролевых каких-то установок, характеров. это как некоторые инстинкты. Вот у нас есть, если инстинкты — это как биология, как действовать в определенных ситуациях, и инстинкты нам помогают выжить, там, бей, беги, замри, да, там, или какие-то реакции, которые там отвечают биология, и в нас заложено. И тоже это заложено в ДНК собирательно. Некоторый опыт наших поколений показывает наилучшие способы реакций. То архетипы и вот это коллективное бессознательное — это некоторый опыт наших поколений, которые выбирают наилучшие модели выживания, поведения. Ну и также считается, что коллективное бессознательное — это такое, что там тоже вытесняется некоторый опыт коллективный, рода, какого-то семьи, который, если не прожить, то он влияет на нашу, ну, какую-то тоже на мои какие-то роли или мое поведение, которое я не осознаю. И это может быть не из моего опыта жизни, но это может быть из опыта жизни моих предыдущих бабушек, дедушек или прабабушек. Наверняка вы слышали, есть на расстановке по Хеллингеру. Основывается, взято оттуда, ну, из юнгианства, из аналитической психологии, коллективной бессознательной части. Есть, если в роду какая-то смерть непрожитая, непереваренная семьей, то это впоследствии может влиять на какие-то мои жизненные ситуации. Ну, например, почему не получается завести детей. И много есть примеров, когда по всем показателям здоровья женщина абсолютно здорова, может родить ребенка, но не получается. Есть, ну, прям несколько таких случаев, когда выяснялось, вроде все хотят, все готово, все там можно, но почему не получается. И когда начинается исследование истории, то может выясниться, если поговорить с бабушками там, или с прабабушками, если возможно, то там какой-то оказывается опыт, что, например, был совершен аборт или смерть ребенка какая-то, и которая была не проговорена в семье. То есть про это было или страшно, или стыдно говорить. И тогда это некоторая такая информация, которая становится вытесненной или запрещенной в этой семье. И как будто это непереваренная такая травма, которая неосознанно передается из поколения в поколение, то есть даже через поколение. Если это не пережить, не переварить, то это влияет на то, что не получается из бессознательного сейчас завести ребенка. Это на грани, конечно, эзотерики, там, метафизики и других, но имеет место быть. Ну, в смысле, такое понимание реальности или такое объяснение. Не хочу прозвучать, что это только связано, ну, с семьей. Нет, ну, в смысле, коллективное бессознательное считается, что это вообще все, ну, общее человеческое. Ну, то есть есть коллективное как бессознательное. Мы оттуда черпаем образы вот этих всех архетипов. Одни говорят, что это может быть множество, бесконечное множество. Ну, основные архетипы, которые я знаю, это анимо и анимус, да, вот это женский некоторый тип, архетип, какой мужчина, роль, вот это, как мы себя видим, мужчины или женщины. Это, ну, персона, это та видимая часть, архетип персоны, архетип тени, это некоторое, ну, то, что мы не хотим видеть в себе, это то, что в тени не видно на поверхности, это то, что мы вытесняем. Есть архетип великой матери, архетип отца, архетип героя или архетип трикстера, это такого какого-то, нельзя сказать, негативного персонажа. Тут нету тут снова-таки негативного или позитивного. Это вот такие некоторые полуролевые или же ролевые модели, которые получаем, впитываем как губка, не знаю, когда растем от семьи, нации, в которой мы живем, в культуре. Это некоторый код, кто я, какой национальности. И аналитики считают, что частично мы впитываем, и частично это передается уже, ну, вот с ДНК, с рождения. Вот некоторые такие информация про то, кто я, чей я, род и так далее, и так далее. Какие у меня, ну, могут срабатывать паттерны. Это некоторая какая роль, с которой я строю жизнь, строю отношения, что во мне есть несколько архетипов, и какие-то выходят в определенные моменты жизни на передний план. И если их не осознавать, то они управляют нами. Ну вот, в смысле, я не могу понять, почему я так поступаю. Часто можно, да, так слышать или не знать. Я вроде головой понимаю, надо по одному, а поступаю по-другому. Ну и здесь снова-таки может вступать роль индивидуально-бессознательная, разбираться, да, это вот что делать, психоанализ, юнгианский анализ пошел дальше в каком-то смысле, то это разбираться еще с коллективным бессознательным. А что у тебя там, что с семьей, а что с нацией, или какие сказки я слушал в детстве, потому что это тоже влияет, потому что вот этот код некоторый, вписанный в сказки, в народные песни, вот в эти все в какие-то фольклор, там очень много архетипических образов, ну, собрано, передается и передавалось. Ну, например, Эдипов комплекс. Такая архетипическая проблема, которая проживают все мальчики. И я не знаю про это. В определенный период жизни это там надо там, любить маму, разозлиться на отца, и вот это сталкиваются с, ну, вот с этой проблемой, которую нужно пройти, вот эти узловые моменты жизни. И у каждого есть некоторый архетип героя, какой внутренний герой, его собирательный образ героя, какой архетип отца, какой матери, какая женщина, какой мужчина должен быть. Да, это некоторые впитанные образы, роли, которым мы как бы или соответствуем, пытаемся соответствовать, или управляют нами, ведут нас. Если говорить вот про войну, да, мы жили в поколении, где нет опыта войны, но наш род, семья сталкивались с этой ситуацией, да, тяжелой ситуацией, с этой трагедией, и каждая семья, род или нация по-разному справлялись, и, соответственно, по-разному записывался некоторый опыт, как действовать в данной ситуации. Кто-то переживает сильную тревогу и стремится уйти из этой ситуации, убежать. Да? И это то, что послание, которое он, ну, впитано, как действовать. Кто-то берется за оружие и чувствует, что нужно идти защищать. Это снова-таки некоторый, ну, вот этот образ или информация, которая была впитана через поколение, как действовать в этих ситуациях. Это некоторый код информационный, можно сказать. Но есть в роду, в семьях свои какие-то архетипы или свои информационные эти образы, роли. Так и есть, ну, и общенациональные некоторые, и народные, да, там, какой украинец. Есть архетип определенного украинца. И определенная характерология, это тоже есть такой некоторый собирательный образ. Помню опыт оранжевой революции, когда вот это было. И я помню ощущение, которое я словил, когда шел по центру этому городка палаточному. Какое-то... Хотя я был еще школьником, и я не был, ну, как-то политичен сильно. Я так, скорее, из любопытства тогда там был. И я словил ощущение такого какого-то воодушевления, единства, ну, оказавшись в этом просто в центре этого и вот этого единения. И это прям какое-то такое удовольствие, чувство невероятное. И я помню, что тогда возникли... Ну, и тогда песня появилась такая, там, «Разум нас богат, у нас не подолаты». И вот эти метафоры, там, что один там стручок можно сломать легко, а когда нас много, нас не поломать. И вот это опыт единства, мне кажется, он вот как раз этот и возник. Ну, как это вот это общее, коллективное, бессознательно становится сознательным. И люди начинают чувствовать, какие песни петь, какие выборы делать, да, какие-то образы появляются, и это влияет, ну, вот, на наше общее поведение, ну и вот это объединяющее что-то, мне кажется. Вот, например, архетип единства тогда, можно сказать, возник. Вот эти архетипы — это вот как некоторые роли, которые мы играем, ведем себя согласно этим ролям, неосознанно. Могут быть, ну, как есть архетипы древнегреческих богов, Диониса, и, там, Афродиты и так далее. Ну, то есть это вот некоторые снова такие образы, послания, то, как, ну, мы можем обнаружить, что мы какой-то проигрываем этот сценарий, или эту игру, или эту поэму, или эпос, который описанный уже там в этих мифах. Мы можем обнаружить, что мы играем в эти мифы. Ну, там, например, там миф про нарцисса — это тоже некоторое, может быть, проигрывание этого драмы этой. И это все какие-то универсальные роли, универсальные образы, которые свойственны всем народам, ну, вот этим, как человеческим, как будто что-то, вот это образ единой матери или великой матери. Это то, что вот у нас у всех народов, независимо от языка, есть. И вот сказки, мифы в разных народностей, там даже, ну, похожие вот эти сценарии, похожие роли, образы проявляются. Юнг вот открыл или там пришел к этому пониманию, что не только есть индивидуальное бессознательное, но и коллективное, что объединяет нас всех. Коллективное бессознательное — это, ну, мое мнение, это как вот некоторое информационное поле, которое также могут давать ответы на некоторые вопросы необъяснимые, да, там, или через эти образы я могу лучше понять себя, через эти архетипы, которые могут открыться мне, что я, оказывается, я действую определенным образом, следуя роли этого архетипа, и даст мне ответы и какое изменение судьбы, можно так говорить, наверное. Не уверен, Юнг ли это говорил, что бессознательное нами влияет, пока оно не осознается. Ну, то есть пока вот эти пока мое бессознательное и те вещи, которые вытеснены в бессознательное, они на нас и влияют, на мое поведение и на мои поступки. И когда оно становится осознанным, оно становится понятным, контролируемым в каком-то смысле, и я как бы освобождаюсь от этого влияния, этой тени, например, то, что вытесненное, как нежеланное или стыдное. И это некоторая задача индивидуального развития. Это вот интеграция и целостность. Это вот некоторая холистичность, чтобы я стал целостным и вот как можно меньше было вытесненных моих каких-то комплексов, неврозов, там, индивидуальное, бессознательное, коллективное. И тогда я буду как более развита, гармоничная личность.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился или не понравился, что, я надеюсь, не случилось, поставьте нам звездочки в том подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете, а также классно будет, если вы оставите комментарий и поделитесь ссылочкой с друзьями. Если вы хотите прорекламировать в этом подкасте свой бренд или услугу, пишите мне в Telegram, /Tadai. Но не спешите запоминать, ссылку на мой Telegram вы найдете в описании к этому выпуску. И услышимся в следующем эпизоде.